Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітання вам, дорогі наші радіослухачі. Розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко уже в нашій студії і готовий відповідати на поставлені питання. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Я відразу нагадаю вам наші координати. Є два номери, за якими ви можете зателефонувати до нас. Мобільний тепер маємо 063-235-0095 і стаціонарний 280-0305. Звичайно, що залишаються також дієвими і інші наші засоби зв'язку – це Skype, Viber, WhatsApp. І у вигляді звичайних смс-повідомлень ми також отримуємо питання від вас. Для цього номер 093-558-4412. Олексій Анатолійович, як завжди, наші радіослухачі протягом тижня лишають щось, щоб в суботу отримати відповідь. Ось одне із таких запитань. Я болею, пожилая, на пенсии давно, сижу, можно сказать, дома. Не ощущаю надлежащей заботы от своей поместной общины, членом которой числюсь. Десятину отсылаю в церковь, но с неохотой, как будто не поверим. Нужно ли отдавать десятину или отдавать такую десятину?
Да, сложный вопрос. Это действительно нехорошо, когда нету заботы в церкви, но мы должны понимать, что церковь нам дана Богом для того, чтобы мы заботились о церкви. Написано, что блаженнее давать, нежели принимать. И церковь – это и есть возможность получить вот это блаженство – тогда, когда ты отдаешь, нежели тогда, когда ты принимаешь. Церковь – это как семья, где все члены семьи, они несут в дом свой, не выносят из дома, а несут в дом свой. Церковь – это в первую очередь возможность послужить, а не то, чтобы тебе послужили. Написано в Ефесянам 4:16, что церковь – это как тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии своему меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть, когда мы действуем в церкви, когда мы делаем что-то в церкви, для церкви, мы приращаемся, возрастаем в созидании самого себя в любви. Потому что любовь, она отдает. И любовь, она и характеризуется тем, что она отдает, а не тогда, когда принимает. И поэтому церковь – это возможность наполнить себя любовью тем, что вы служите для кого-то, кому-то отдаете. Вы скажете, ну я же больна, я не могу служить в церкви, я не ухожу в церковь. Вы знаете, что можно служить любовью людям. Это молиться о них, носить бремена их, это звонить им, это сострадать им, таким же людям, которые нуждаются в общении, которым больно, которым одиноко, которые нуждаются. И просто нести бремена друг друга, и тем самым мы исполним закон Христовый. Вы знаете, столько нужды в мире и в церкви, в добре, просто в добром слове. Просто поддержать и поднять человека Словом Божьим. Просто сказать, что Христос любит и ждет, и не оставит, и не покинет. Просто наполнить любовью каждый звонок, каждую молитву. Поэтому церковь – это большое благо, чтобы мы созидали самого себя в любви. И, конечно, соответственно, и десятину не хочется отдавать в церковь. Почему? Потому что если отношение человека к церкви как к потребителю, то что ж, конечно, не хочется давать. Но если любовь Божья совершилась, то, конечно, хочется принести в Дом Божий, принесите все десятины в Дом Хранилища моего. Это наше отношение к церкви. Не важно, какое отношение церкви к вам, а важно, какое отношение ваше к церкви. Потому что церковь – это, на самом деле, больное общество, которое нуждается во враче. И она несовершенна, безусловно. И церковь очень нуждается в вас, чтобы вы, если видите какое-то что-то, недостаток в церкви, это значит, что Бог вам показывает, что вы можете восполнить этот недостаток. И поэтому десятина, чтобы вы тоже понимали, это не обязанность, не оброк, и десятина Богу такая не нужна, и даже вредна, и даже опасна. Если вы сами говорите, что не по вере, потому что написано, все, что не по вере, грех. Это пустая трата денег, потому что закон десятина исполняется в Новом Завете только любовью. Написано Римлянам 13:10, любовь есть исполнение закона. И если вы без любви даете эту десятину, то лучше вы ее не давайте. Поэтому трудно отдавать десятину, тяжело тогда, когда любовь Божья не совершилась, и это становится какой-то удручающей обязанностью. Но если любовь Божья родилась в сердце, то тогда и хочется дать, потому что Бог сказал, Иоанна 14:15, «Если любите меня, то соблюдите мои заповеди». И тогда, когда мы в этой любви, то нам действительно хочется пожертвовать что-то. А если нет любви, то сколько ни давайте, все равно вы не исполните эту заповедь. И поэтому, еще раз говорю, мы не должны смотреть, как церковь относится к нам, а поменяйте отношение. Что я могу сделать для церкви? Чем я могу послужить для церкви, для невесты Христовой? Что я могу принести туда? Как я могу помолиться? Как я могу помочь, послужить? Там, я не знаю, или полы помыть. Ну, что-то я... Как мне отдать самого себя и вложить свой вклад? И Господь говорит, вы увидите разницу между служащим и неслужащим. Не потому, что по заслугам, но когда вы в своем сердце послужили, то у вас в сердце появляется радость, появляется удовлетворение, что вы хоть как-то, хоть чем-то угодили Богу. И поэтому это очень хорошо, когда мы вкладываемся и отдаем самих себя для церкви.
Значить, якщо підбити підсумок всього, що ви вже вище сказали, жінка, яка вдома, яка, я так розумію, в неї немає можливості в церкву потрапити, вона може свою любов проявляти молитвами, наприклад, вдома. І якщо, як вона сама написала, не по вірі, то якщо це не з любові, то краще не віддавати.
Да,
так? Люди люблять чіткі відповіді, так або ні?
Якщо не по вірі, то це гріх. Тобто, якщо без любви, Богу не треба. Бог не нуждається в служенні рук чоловічих і не нуждається навіть в ваших деньгах, безусловно. Но, как Павел говорит, не ищу подаяния, а ищу плода, умножающего в пользу вашу. Если вы сеете плод без любви, он не возрастет. Это просто пустая трата денег. И поэтому десятина – это только тогда, когда вы действительно цените, любите. Любите Господа, вы не церкви отдаете, а Богу. Это же Божья церковь. И отношение именно должно такое, что это Господня, это святыня Господня. Но, опять же говорю, десятина, она как бы закон. Но Господь говорит, если любите меня, вот тогда исполните заповеди. То есть тогда только любовь – исполнение закона. А без любви это не исполнение, это ничто. Это просто ничто.
Тоді давайте розглянемо ще одне питання, також яке на тижні до нас поступило. Менший в Царстві Небесний, більше величайшого із всіх пророкорожденного земною женщиной. Где это и как это быть в Царстві Небесном? Это сказано об уже воскресших из мертвых или до воскресения мертвых многие могут превзойти величественнейшего из всех пророков мира.
Такой многосложный, многоплановый вопрос. Надо тут частями...
Тут в самому питании потребно разобраться.
Да. Где это и как это в Царстве Небесном? Это интересный вопрос, и попробуем ответить. Вы знаете, Царство Небесное, оно везде. Оно и на небе, и оно же и на земле, и даже в наших сердцах, в сердцах верующих. В Луки 17:20-21 написано, когда спросили фарисеи Иисуса, когда придет Царство Божие, он отвечал, не придет Царство Божие приметным образом. И не скажет, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. То есть Царство Небесное, оно с одной стороны на небесах, и с другой стороны оно внутрь нас. Царство Небесное – это сам Бог, который внутри нас, когда мы принимаем через веру Иисуса Христа Сыном Божьим, через эту веру Дух Божий вселяется в нас. Написано, что вы храм Бога Живого, и Господь говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И кто достиг вот этого крещения Духом Божьим, и у того уже Отечество на небесах, он уже тут странник и пришелец, и он стремится к небесному, ибо Царство это небесное, и он уже стремится к небесному. Он уже не собирает себе сокровища на земле, он уже собирает себе сокровища на небе. И даже расхищение имения здесь на земле принимает с радостью, потому что знает, что его ожидает наследство нетленное, вечное на небесах. И поэтому в Царстве Небесном можно быть и до смерти. Вот прямо здесь, в теле, можно уже пребывать в Царстве Небесном, еще не умерев и не быть вознесенным. То есть можно уже ощутить это огромное царство внутри себя. И что тут дальше? Это то, что превзойти величественнейшего из всех пророков мира. Главное, чтобы в сердце была вера. Вера, что кто это Господь. И поэтому самое важное, чтобы мы прониклись этой верою, что Иисус Христос есть Господь, что это Он. И превзошли те люди, которые не сомневаются, не поколебались. А Иоанн, будучи совершив великий подвиг страданий, но при том, при всем, он сказал: «Ты ли тот?» Он проявил сомнения, и поэтому те, которые утверждены в вере, укреплены, те, которые приняли вот эту твердую веру, и они, получается, как бы больше пророка Иоанна, который прошел такой великий подвиг страданий. Поэтому мы должны понимать, что твердая вера – это и есть вот тот камень, на котором утверждается наша вера, кто уже не сдвинет, и ничто бы не случилось, ничто, ни смерть, ничто не отлучит от любви Божьей. И вот эта твердая вера, на которой мы должны стоять.
Олексій Анатолійович, тоді давайте ми іще згодом зупинимося на цьому питанні, тому що іще зараз Віктор на зв'язку.
Я в мене таке питання. Я посещаю церковь християн веры евангельской. У нас одно отлучили от церкви. Як имею він право восстановиться в церкві? Що для этого надо? Там, когда отлучали, там є таке історгами среди, ну, короче, отлучили. Як можна тепер восстановиться в церкві? Є в Євангелії що написано, а или в самой Біблії? Можна це зробити? Чи є вже, якщо вже отлучили, то це вже все.
Люди роблять одне, а що Писання говорить?
Писання у нас є і 1 Коринфянам, і 2 Коринфянам, що хтось там совершив гріх, і Павел говорить, що з таким не сообщаться. Почему? Потому что там какой-то страшный грех, что вместо жены имеет жену отца своего, и отлучить его от общения. Ну, а во 2 Коринфянам он говорит: уже примите его и простите его, и если вы прощаете, то и я прощаю. Безусловно, милость Божья, она огромная, и на самом деле все грешники, и нету праведного ни одного. И у нас написано о том, что даже верующие, если мы откроем Писание, в 1 главе Иоанна, допустим, 8 стих написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас». Или 10 стих: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас». На самом деле все где-то как-то грешат. Но есть такие вызывающие грехи, которые, ну, разрушают тело Христово, и пастор на основании 1 Коринфянам может делать вот такие шаги, и нету вот такого, знаете, какого-то правила, какой-то системы, как поступить в данном случае. Поэтому все дети Божьи, водимые Духом Божьим, и если пастор поставлен Богом, а если церковь есть, то пастор поставлен Богом. И если есть какой-то совет, и они помолились, и они приняли такое решение, значит, все нормально, все хорошо. Но согласно Писанию, это на какое-то время. Это не значит, что навсегда отлучать от церкви. Это на какое-то время, потому что вот эта печаль ради Господа, она неизменно приводит к покаянию. И если человек раскаялся искренне и пришел в церковь и сказал: «Я каюсь в своих грехах, я виноват, я осознаю, что я оскорбил тело Христово там своими какими-то поступками, если они какие-то были публичные». Если человек раскаивается, то, конечно, его надо обнять и принять. Вы помните притчу о блудном сыне, который ушел и там грешил с блудницами, со свиньями? Но когда он пришел в себя, он пошел обратно, и отец ждал, когда он вернется, и увидел, и побежал навстречу, целовал его в шею и радовался. И чтобы мы не были как старшие братья этого сына, что вот, я не пойду, он там грешник, я не буду с ним праздновать. Да нет, когда Петр спросил у Иисуса: «Сколько раз брату моему прощать? Не 7 ли раз? Так, духовно, предуховно, в день. А Господь сказал: 70 раз по 7. Поэтому возврат в церковь определяет не совсем церковь, а определяет покаяние того грешника. И если есть искреннее покаяние, то, конечно, церковь обязана принять такого человека, если у него есть искреннее покаяние. То есть если это действительно искренно, и мы видим это, просто чувствуем, что это искренно, то, конечно, мы принимаем, какой бы ни был грех. Какой бы ни был грех, мы должны принять этого человека обратно. Ну и наоборот, если человек упертый в своем грехе, если он настаивает на своем грехе, то, ну, конечно, чтобы не разрушалось тело Христово, чтобы не проходил грех, то держать в удалении, пока не придет покаяние.
Ключові слова почули. Передайте Вікторе тому, за кого ви питали. У нас на зв'язку Любов Миколаївна. Ми вас вітаємо. Доброго вечора.
Доброго вечора. Я ніколи не дзвонила по цьому поводу, але мені, розумієте, інтересно розногласия Біблії. Може, я неправильно поняла. От, наприклад, Господь говорить, що бросьте отца і мать свою, йдіть за мною. І там, типу, того, що мав благослов... щоб я мав благословення, типу, ну, я точно не пам'ятаю. І тут сказано, що мать, чтите мать і отца своєго. Как это, когда получается, ну, разногласие, то просто мать и отца, то сейчас, как это понять?
Кто не оставит отца своего, мать свою, и про заповеди?
В Писании написано так: кто возлюбит отца, мать, жену, детей более, чем меня, тот недостоин меня. То есть идет речь о любви к Богу или любви к ближним. А с другой стороны, в законе написано: «Почитай отца и мать твою». Это 5-я заповедь Деколога. Как тут разобраться? Ну, это тоже за 5 секунд не ответишь. Заповедь остается на земле о том, что мы должны почитать отца и мать. И мы должны ее выполнять в любом случае. Но когда мы уверовали, любовь Божия проникает в сердце наше. Любовь Божия становится такой огромной-огромной, что она затмевает все. И это не значит меньше любить ближних своих. Нет. Ни в коем случае эта любовь к Богу не аннулирует любовь к ближнему. Наоборот, если мы не достигнем любви к Богу, то мы не можем принести своим ближним добро. Потому что любовь к Богу, она жертвенна, она является благоухание Христово. А когда любовь Божия не совершилась, то остается эгоизм. И тогда в семье ссоры, раздоры, перетягивание на себя одеяла и какие-то деления и все остальное. Но когда любовь Божия совершилась, и тогда она настолько совершится, что ударившему тебя по одной щеке, ты поставляешь вторую. Тогда, когда просят тебя идти одно поприще, ты идешь 2. Когда там просят верхнюю одежду, ты отдаешь нижнюю и так далее. То есть ты делаешь больше, чем тебя просят. И тогда вот эта любовь Божья накрывает не только тебя как носителя этой любви Божьей, но ты становишься благоуханием Христовым, и она распространяется на всех. Как точно еще можно передать. Когда Иисус проповедовал Евангелие своим ученикам, и к нему подходят и говорят: «Вот эта мать твоя и братья твои хочет говорить с тобой». И тогда Иисус говорит: «Кто мать и братья мои?» тот, кто слушает и исполняет Слово Мое. То есть вот тогда, когда наше сердце прилепится к Слову Божьему, и через Слово Божье мы принимаем Иисуса Христа, понимаем, достигаем, понимаем желание Бога и понимаем, как любит нас Господь. И вот этим самым мы приобщаемся к Богу. Почему? Потому что если мы не достигнем любви Божией, но при том, при всем мы можем любить ближних своих, но не достигая Бога, мы не получим спасения. Важно нам достигнуть самого Бога, достигнуть этого спасения. Но Иисус так и говорил, враги человека домашние его. И когда мы приняли Иисуса Христа Господом, и любовь Божия начинает достигать нас, то нам многое может не нравиться в семье. Ну, там, кто-то ругается, кто-то там лицемерит. И человеку надо сделать выбор в пользу семьи, чтобы не конфликтовать как-то, или в пользу Бога. И эти выборы бывают очень страшные. Почему? Потому что, допустим, кто-то принял Господа, начал ходить в церковь, даже десятину давать, а другие в семье: нет, ты вот там не ходи туда, там тебя обманывают, еще деньги забирают и так далее. И человеку нужно как-то принять решение. И когда человек принимает решение в пользу людей, в пользу семьи, конечно, он делает неправильно. И поэтому Господь сказал: кто возлюбит отца, мать, жену, детей более, чем меня. То есть он выбрал позицию человеков, выбрал позицию этого мира и отрекся от Бога, и тот не достигнет. И поэтому мы должны любить ближних и жертвовать всем сердцем, но слушаться нужно Господа.
Все, дякуємо за служіння, до наступних
встреч. До свидания.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.